Итак, в эфире радио «Крым Реалии», «Крымское утро», Сергей Макрушин у микрофона, и говорим мы этим утром о запрете фестивалей в Крыму. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на Facebook-странице «Крым Реалии» и на YouTube-канале «Крым Реалии». Если вы до сих пор этого не сделали, подпишитесь на наши страницы, чтобы не пропустить новых прямых эфиров. Также призываем вас ставить лайки или дизлайки, в зависимости от того, нравится или не нравится вам наша программа. Ваш фидбэк очень важен для нас. Итак, в Керчи запретили проведение рок-фестиваля «Боспорские врата» из-за роста заболеваемости коронавирусом в Крыму. Организаторы фестиваля утверждают, что ущерб от закрытия фестиваля составил примерно 11 миллионов рублей. Этот фестиваль должен был пройти 17 и 18 июля неподалеку от Керчи в поселке Подмаячное. Организаторы анонсировали выступления российских рок-групп, в том числе таких как «Алиса», «7Б», «Ундервуд», «Черный кофе» и других. Известие об отмене фестиваля появилось уже, когда была смонтирована его сцена. Запретить проведение фестиваля 14 июля на заседании штаба 14 июля на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции требовала глава Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская. По ее словам, в Крыму под запрет должны попасть все массовые мероприятия с участием свыше 500 человек. Это, по словам Натальи Пеньковской, требование уже не крымских чиновников, это так называемая федеральная норма. Давайте послушаем.
Запрещены проведение всех массовых мероприятий, начиная от 500 случаев. То есть это уже федеральная норма. То есть все мероприятия, если раньше мы делали изъятие из указа, из вашего указа, которые выше 500 человек при соблюдении тех или иных мероприятий, то сейчас они...
В помещениях исключено вообще, в принципе, как таковые. Да. То есть ничего не проводим. Там на свежем воздухе, если я не знаю... Там эстафета какая-то, ну точно не перетягивание каната, да. К примеру, то есть при всем уважении, то есть как бы нет такие ли виды спорта мероприятия, которые ну, к близкому контакту ведут.
Да. То, что касается до 500 человек, это полномочия наши, то есть субъекта, поэтому по ним будут отдельные, скажем так, мероприятия. Я хотела бы обратить внимание, Сергей Ильич, на то, что, к сожалению, как я уже сказала, вирус высококонтагиозный, и мы вынуждены с учетом того, что все больше и больше людей остается на амбулаторном обслуживании. Мы вынуждены сегодня говорить о том, что до 15 августа пока предварительно мы приостанавливаем диспансеризацию и профосмотры. Это не касается ковидной диспансеризации. Соответствующие предложения я сегодня внесу в ваш адрес для включения их в ваш указ. И это связано с тем, что медикам надо освободить силы для работы в амбулаторном звене. Это первое. И второе...
Это узкое место у нас. Да. Амбулаторное звено не должна посрать плановая помощь. Мы на прошлой неделе еще раз проговорили, освободить врачей всех от любой непрофильной нагрузки. Александр Иванович эту ситуацию знает. От любой непрофильной. Мы с Владимиром Андреевичем там и транспорт найдем, договорились, и волонтеров, и так далее. Развозить лекарства найдем кому после там визита врача и так далее. То есть от всей непрофильной деятельности медицинских работников убрать в сторону. То есть сегодня не должны они этим заниматься.
И второй момент, это с 1 августа все учреждения, которые работают, ну скажем так, с круглосуточным пребыванием, это там учреждения социального обслуживания, дома-интерната и школы-интерната, если у них персонал не привит на 95%, значит они переходят в закрытый режим работы. Это же касается и летних оздоровительных лагерей. Если в 95% случаев персонал будет не привит, они вынуждены будут с 1 августа перейти в закрытый режим. Соответствующие предложения я внесу в ваш адрес для включения в указ. И последнее, я просила бы главу администрации Керчи и Ленинского района обратить внимание на запрет проведения рок-фестиваля «Боспорские врата». Соответствующие документы внесены в органы ВМВД для реагирования. И я прошу главу администрации тоже взять этот вопрос на контроль.
Итак, это был фрагмент заседания оперативного штаба от 14 июля, на котором Наталья Пеньковская потребовала запретить проведение фестиваля «Боспорские врата», и, как мы знаем, это требование было исполнено. Фестиваль не состоялся. Соорганизатор рок-фестиваля Станислав Цатурян в комментариях средств массовой информации утверждает, что документ о запрете на проведение мероприятия организаторы получили 14 июля, хотя двумя неделями ранее российская администрация Ленинского района давала официальное разрешение на проведение этого мероприятия. При этом Цатурян напомнил, что в Крыму регулярно проходят гастроли российских артистов. Я процитирую. «В Керчи сейчас активно продаются билеты на концерт Владимира Кузьмина. К нему вообще претензий нет, вопрос только к тем, кто дает на это добро. А это Минкультуры, который с нами вообще не связывался по поводу фестиваля. То есть им все равно, как будет развиваться город Керчь, который сейчас на транзите у всех, кто едет дальше в Крым. Все равно, что будет с Ленинским районом. То есть регионы и развитие этих регионов безразличны всем, несмотря на слова президента о том, что нужно развивать внутренний и событийный туризм. Поэтому на концерте Кузьмина в зале коронавируса не будет, а у нас на, открытом воздухе коронавирус посещает очень активно», — заявил Цатурян. «К сожалению, не можем мы связаться сейчас с еще одним соорганизатором рок-фестиваля «Боспорские врата», чтобы расспросить подробнее о происшедшем. Но это понятно, утренний эфир, да, не все контакты остаются доступными. Ну, поговорим подробнее об этом фестивале. Вот в его афише был указан ряд известных российских рок-групп, в частности, группа «Алиса». Вот ее основатель и фронтмен Константин Кинчев сейчас тоже находится в центре скандала, связанного с коронавирусными ограничениями. Группа провела тайный концерт в Санкт-Петербурге, и теперь по этому факту проходят проверки. Кроме того, под угрозой отмены оказался фестиваль, соорганизатором которого является Кинчев. В ответ на происходящее российский музыкант выпустил на YouTube-канале группы «Алиса» обращение с полной его версией. Можете ознакомиться непосредственно на канале группы. А давайте послушаем сейчас фрагмент.
«Докатились. Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с комитетом по культуре. Как они, однако, взбеленились, получив донос от какого-то гаденыша. В новостных лентах я даже переплюнул самого Верховного. Так вот, дорогой комитет, при, официально заявляю, я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете, как пирожки, то закрывайте меня по уголовке. Вы проводите алые паруса, чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа. А мой фестиваль сначала ограничиваете до 3000, а потом вовсе закрываете. Это когда уже собрана сцена, поставлен аппарат, свет. Я не говорю о материальной компенсации. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах. Вы не вводите чрезвычайное положение, так как при этом государство должно было бы взять на себя все экономические потери народа. Зачем чрезвычайное положение, если ежедневно можно просто кошмарить народ? Вы обязуете работодателей под страхом закрытия предприятий вынудить работников колоться экспериментальным препаратом и потом, как награду, получить цифровой код. Напомню, что цифровая идентификация личности человека является признанным преступлением против человечности. Вы мне напомнили о том, что минуло полгода с того момента, как я чуть не помер от ковида. Пора, мол, уколоться, типа повторить. Я имею полное право не быть посредником в принуждении людей. А эти ваши распоряжения и правила, по сути, принуждают работодателей, артистов и т.д. вступать в ряды преступников и действовать абсолютно фашистскими методами. Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Ну, если вы меня, конечно, признаете уголовником. Я долго пытался быть лояльным государству. Мне удалось».
Такой была реакция Константина Кинчева, основателя и фронтмена группы «Алиса», на проверку, которую проводят по факту концерта, который отыграла группа, и на отмену и перенос фестивалей, на которых группа «Алиса» должна была играть. Ну, мы сейчас поговорим подробнее о ситуации в соседней России, потому что понятно, что Крым сейчас живет вот в этих условиях. И мы связались с российским музыкальным музыкальным критиком Артуром Гаспаряном. Попросили прокомментировать эту ситуацию, насколько логичными выглядят коронавирусные ограничения в России для массовых мероприятий. Можно ли говорить о том, что правила здесь одинаковы для всех?
На мой взгляд, она выглядит абсолютно, с одной стороны, хаотично, а нелогично, вот эта система ограничений массовых мероприятий. А с другой стороны, как вот совершенно верно заметил Константин Кинчев в своем таком громком обращении, пассионарном, это, конечно, такой концентрированный клубок лицемерия и двойных стандартов, замешанный еще к тому же и на цензуре. С одной стороны, отменяются такие фестивали, как «Дикая мята», причем фестиваль, который, на мой взгляд, был организован именно с точки зрения соблюдения формальных вот этих вот антиковидных правил. Единственный, наверное, такой фестиваль на территории России, который был организован безупречно. У меня есть чем сравнивать. Я недавно был на Евровидении в Роттердаме и видел, как там все это было организовано, с огромными тест-павильонами, с бесплатными тестами для не только участников, но и для зрителей, которым было дозволено там в определенном количестве посетить этот конкурс на полуфиналы и финал. Вот Клюкин Андрей, продюсер, по-моему, единственный человек, который сделал все для того, чтобы максимально взять на себя расходы по обеспечению вот этих всех мер. Там были в том числе размещены пункты бесплатного тестирования. И фестиваль был закрыт. Параллельно фестиваль, который организовывал Виктор Дробыш, неожиданно ставший большим рок-подвижником в Липецкой области, прошел. Ну, прекрасно, конечно, что он прошел, но тем не менее, на фоне «Дикой мяты» и ее отмены это выглядело очень странно. С другой стороны, мы видим «Алые паруса» в Петербурге, кишащие просто народом, который не соблюдал ни масочный режим, ни такую дистанцию, ни допуска. Я сильно сомневаюсь, что там допуск осуществлялся по каким-то ПЦР-тестам, потому что нет никаких свидетельств о том, где эти тысячи людей делали эти самые ПЦР-тесты, ну и так далее. Да? И в то же время отмена Кинчевского фестиваля. Причем уже на ходу отмены Кинчевского фестиваля после первого дня, когда он был проведен. И таких примеров масса. Что-то запрещается, что-то разрешается. Вот это и есть та самая лицемерие, двойные стандарты. То есть все как всегда. Есть такая глобальная формулировка в нашей реальности. Друзьям все, а остальным закон. Вот когда друзьям надо провести так называемый, значит, фестиваль старшеклассников «Алые паруса», потому что это любимая забава друзей, закрываются глаза на любые ковидные ограничения. Значит, когда речь идет о независимом рок-фестивале, то включаются вот эти самые двойные стандарты, включается вопрос, значит, закона, а с другой стороны, на мой взгляд, еще и серьезный фактор цензуры играет свою роль, потому что как раз под этими ковидными всякими ограничениями, я думаю, что просто есть очень большое желание расправиться с неугодными. Вот, да, как мне кажется, та же «Дикая мята», как независимый фестиваль, который никоим образом не имел никаких связей с, так скажем, текущей идеологической повесткой, он был нежелательным, скорее всего, вот в этом воспаленном, болезненном воображении чиновников. И я думаю, что с ним просто под видом ковида расправились таким же образом, как там в свое время расправились с фестивалем «Кубана» независимым.
Итак, это был комментарий Артура Гаспаряна. Поговорили мы с ним еще о том, что происходит в России, потому что действительно очень много в последнее время было и высказываний российских исполнителей, даже были скандалы у всех на слуху. История с ссорой Максима Покровского, лидера группы «Ногу свело», и исполнителем Димой Биланом тоже на фоне вот этих антиковидных ограничений случился этот конфликт, который уже перерос, да, в новый контент, и даже группа «Ногу свело» выпустила об этом песню. Но мы спросили у Артура Гаспаряна, а что в этой ситуации вообще остается делать российским артистам, российским исполнителям, когда вот ситуация такая, что друзьям все, а всем остальным закон.
Дело в том, что шоу-бизнес тут оказался одной из самых потерпевших индустрий не только в России, вообще в мире. И ужас всей этой ситуации заключается в том, что, в общем-то, никто в мире толком не знает, как с этой напастью бороться. Если мы сейчас просто абстрагируемся от конкретных побудительных мотивов, там, от тех же самых двойных стандартов, цензурных соображений и прочих вот этих вот гадостей, которые являются частью нашей внутренней здесь жизни. Но если мы посмотрим, что происходит с шоу-бизнесом вообще в мире, то, в общем-то, на этом на ходу, на бегу, на лету, когда свалилась эта пандемия, никто к ней не был готов, и никто, в общем-то, до сих пор толком на самом деле не знает, как с этой напастью реально бороться, и насколько концерты или посещение ресторанов опаснее с точки зрения распространения инфекции, чем поездки, допустим, на общественном транспорте. Ну, в каких-то странах, мы знаем, там даже общественный транспорт на какое-то время закрывался, у нас он не закрывался. Везде принимаются очень разные и, как правило, вот действительно такие хаотичные, на мой взгляд, меры ситуативные, какие-то ситуативные решения, которые, в общем-то, по-моему, пока ни к какому результату нигде не привели. Мы видим то спад заболеваемости, то очередные волны, вторую, третью, четвертую, новые штаммы, и вроде в Европе стало все получше, и стали отменять ограничения, и даже вот провели, например, конкурс Евровидения, а потом проходит какое-то время, ограничения возвращаются. Поэтому, опять же, это очень неопределенная ситуация. А если возвращаться к нашим реалиям, то эту неопределенность очень многие люди используют в своих каких-то уже не самых благовидных интересах, которые, в общем-то, к теме борьбы, реальной борьбы с пандемией, инфекцией, не имеют никакого отношения, если внимательно проанализировать, допустим, тоже то, что сказал, например, в своем вот этом эмоциональном воззвании Константин Кинчев, его же ведь нельзя назвать каким-то антиковидником или антипрививочником, он там вообще говорил совершенно о других вещах, вот именно об этом самом лицемерии, об этих самых двойных стандартах, о том, что в стране процветает вот этот порочный лозунг, порочная практика по принципу «друзьям все, остальным закон», в лучшем случае закон, а то и беззаконие. Так что здесь, вот, к сожалению, такая ситуация неопределенности, в которой очень много творится неблаговидных вещей. А что делать в этой ситуации артистам? Ну, артисты, они бесправные люди в массе своей, да, им ничего не остается делать, кроме как молиться, как мне кажется.
Так, это был комментарий Артура Гаспаряна. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что дозвониться к нам в студию можно по телефону 8 800 10 06 926. Если вы хотите дозвониться к нам из Крыма, звоните на этот номер. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 29 05. Также напомню, что вы можете оставлять комментарии под нашей трансляцией на Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы напишете. Вот Эйхан Циферов, извините, если я неправильно прочитал ваш ник, пишет, что «Алые паруса» — это проект Кремля, там агитирует Кремль, это можно, а рок не любила Советская Россия, и, видимо, с этим связывает вот происходящие отмены фестивалей и выступлений. Ну что же, согласны ли вы с этим мнением или нет, звоните, пишите нам. Мы продолжаем наш разговор и переносимся мы обратно в Крым из России и поговорим о том, что происходит в Крыму. Как я уже приводил цитату с организаторов фестиваля «Боспорские врата». Наряду с отменом их фестиваля продолжаются в Крыму концерты различные, и фестивали тоже продолжаются в Крыму, в том числе и на востоке Крыма, где эпидемическая обстановка остается, по данным российских властей Крыма, неблагоприятной. Так, например, продолжают анонсировать фестиваль «Генуэзский шлем» в Судаке, он на 23 июля назначен. Мы не смогли накануне дозвониться к организаторам, чтобы уточнить информацию, не было ли каких-то изменений. И продолжают анонсировать в Коктебеле, например, на конец августа рэп и джаз-фестивали российского телеведущего Дмитрия Киселева. Правда, там на сайте есть приписка, что в связи с пандемией условия допуска на фестиваль могут еще измениться. И арт-фестиваль «Таврида» в Крыму планируют в этом году совместить с форумом «Россия. Страна возможностей». Он не прошел в Москве в День молодежи из-за карантинных ограничений, но пройдет вот теперь в Крыму. Такое заявление сделал 17 июля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает информагентство ТАСС. Я процитирую. «Пока у нас план, что мы этот непроведенный фестиваль и форум «Россия. Страна возможностей» совместим с фестивалем «Таврида Арт» в Крыму. Это будет 8-12 сентября, 4 дня в бухте Капсель, сказал Кириенко. Ну что ж, поговорим мы об этом. С нами на связи Дмитрий Демчук, активист из Судака. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, до сентября, в принципе, есть еще время, да, но я бы хотел с вами поговорить вот о том, как вы видите логику происходящего в Крыму. Мы видим, что какие-то фестивали отменяются, а тем временем, да, другие фестивали не отменяются. И мы видим, что фестиваль, например, «Таврида Арт», несмотря на то, что в Крыму сейчас ситуация очень непростая с коронавирусом, да, они в сентябре планируют пройти в таком усиленном формате, совместиться с еще одним форумом и фестивалем. Как вы думаете, насколько логично это?
Ну, в том-то и дело, что как бы логика здесь явно отсутствует, тут как бы невооруженным глазом это все видно. И вот передо мной выступал человек, как бы он четко сказал, что получается у нас в России получается так, что друзьям все, чужим людям и там, как говорится, врагам закона, то и тюрьма. Поэтому вот Кириенко, как бы он приближен у нас к верховной власти нашей страны, поэтому ему можно проводить фестиваль. А еще знаете почему? Мне вот кажется, что я вижу, что очень много негатива сейчас. Очень часто бываю на Капселе, очень много там разговариваю именно с приезжими людьми, с России, там, с других стран. Они годами там отдыхают, не одно десятилетие, даже несколькими поколениями, то есть, и вот когда они в этом году приехали, увидели этот забор, то они как бы были в шоке, то есть, плюс местным, перекрыли дорогу, вы представляете, что такое забор, ну, на машине, да, там, проехать, объехать этот забор, они сделали дорогу там объездную, там, 2 километра туда, 2 назад, как бы, лишних этих получается, это не проблема, там, эти, как бы, 4 километра по такой жаре, представьте, такое 4 километра по вот такой жаре, у нас вчера было, вот, не знаю, градусов 40 точно было, 38 было в здании, в вагончике на берегу. То есть жара невыносима. И вот эти люди бедные идут, обходят этот забор, и там за забором ничего не строится, ездит только охрана. И так уже происходит 3-й год. Уже вот этот Таврида, что один кусок захватил, теперь второй кусок здесь уже бывшей территории заповедной Нигенома, охранной зоны. Мне кажется, фестиваль они как бы вынуждены здесь провести, чтобы, ну, показать людям, понимаете, что смотрят и приезжие, и местные, что 3-й год, там, 4-й год уже, первый кусок, который они захватили, ничего не строится, ничего не происходит, никаких, и там какие-то кибитки понастроили, такие, знаете, цыганские, там, слепленные из подручных материалов для вида, что там что-то делается, ну, народ-то видит, что ничего не делается. Был подписан трехсторонний договор, там мы говорили, ну, там город, сад будет строиться, как бы, пока вообще никаких движений, ничего нет. Причем Таврида за передачу этой земли обещала городу помощь, как бы, там, в социальной сфере и так далее, никакой помощи нет, обещали сделать дорогу на Капселе, она разбита, там, в хлам вообще разбита, там, едешь, ну, машины едут 10-20 километров в час, одна за одной, объезжают такие кочки. И вот я думаю, что неспроста этот фестиваль именно решили провести именно здесь, чтобы как-то застолбить эту территорию, опять пригласят каких-то музыкантов, там сделают такой типа небольшой пирчик для местных, для молодежи устроить, чтобы они как бы вот, были за Тавриду, хотя бы какую-то иметь поддержку в городе, потому что все больше и больше людей понимают, что судовчан просто обдурили, что им пообещали, что будет развиваться эта территория. На самом деле она просто загорожена, застолбили территорию и стоят, ждут. Значит, ну, еще абсурдность в том, что, понимаете, смотрите, у нас в 2019 году весной, когда все это началось с вирусом, нас закрывали по домам, крымчан, никто был локдаун, никто не мог ни выйти, ни зайти, патрули ходили, штрафовали за выход, то есть мог выйти там в ближайший магазин, либо в аптеку, все остальные сидели дома. Ни в лес, ни на море, ни там выехать на машине, ты никуда не мог. Это было 15 заболеваемых коронавирусом зафиксированных в сутки. Сейчас это 400. Они официально подают такие данные. Там вот последний день там около 400 было заболевших за сутки. И тут проводят фестиваль. Ну, как бы я вообще, ну, как бы, логика просто тает на глазах.
По поводу еще карантинных ограничений, я вот о чем хотел спросить. Я изучал вчера сайт арт-форума Таврида, и, судя по этому сайту, активность какая-то ведется, в том числе и вот на той резиденции, которая есть сейчас в бухте Капсель. Вот на что я обратил внимание, да, разглядывая фотографии с этого арт-форума, нет людей в масках. По вашим наблюдениям, участники этого фестиваля соблюдают какие-то карантинные ограничения?
Ну, знаете, там, да, там как бы, когда в прошлом году был фестиваль, там строго было, там нужно было пройти этот тест, который стоил 1700 рублей. Там наша, я так понимаю, это частная поликлиника все-таки, которая проводила эти тесты, там озолотилась на этом, там 1700 рублей, по-моему, стоил один тест. Поэтому это было, но это же как бы толку не дает, то есть, ну что, ты прошел тест, а ты вышел, они же выходили на территорию, с территории, они же не были там закрыты за этим забором. Мы все гуляли по городу, точно так же могли заразиться, а потом зайти туда и опять заразить. Поэтому я же туда второй раз, никто не требовал этот тест. Поэтому, ну, это абсурдно, я считаю, что такие, да. Да причем, знаете, у нас вот аквапарк сейчас работает, забитый аквапарк полностью, люди стоят на этих горках без масок, никто их не проверяет, никто не штрафует. Зато знаете, что творится у нас в Баке? Вот когда я очень много, я вижу, мне пишут люди по всему Крыму, что они делают статистику, они показывают статистику, а делают ее как? Подъезжают на автомобилях без знаков опознавательных, ну, полицейских, я имею в виду, которые должны быть нанесены, на остановку, берут единичных людей, там бабушек, одиноких людей, вот как бы выдергивают, составляют на них штрафы, чтобы вот этот показатель дать на Москву. Ни одного я не слышал, чтобы отдыхающего нас штрафовали. Если ты заходишь в магазин и делаешь замечание, что там человек без маски, ну как бы вот реально вас пошлют просто в лучшем случае. То есть им можно сюда приезжать, а местных гоняют по полной за вот эти все антимасочные режимы. Кафе закрыты после 23 часов, как бы, я вообще не понимаю, это вообще какой-то абсурд. Неужели вирус за 24 часов, он после 23 что, активизируется или что? Это такие подтверждения были у ученых, или я вот я вообще не понимаю, как бы. Причем здесь 23 часа, и причем здесь закрыты эти кафе? То есть, получается, кафе мы закрываем, но... а фестиваль открываем. Ну, вот опять уже подтверждаются слова этого человека, что он наступал, что да, для своих все можно, как бы, а чужим закон или...
Законе. Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Дмитрий Дымчук, активист из Судака. Говорили мы о планах проведения, в том числе фестиваля Таврида Арт в Крыму, да, когда мы видим, что фестиваль «Боспорские врата», который был анонсирован и должен был пройти рядом с Керчью, он в итоге не состоялся по требованию Натальи Пеньковской, главы Роспотребнадзора, по аннексированному Крыму. Ну что же, мы поговорили о ситуации в Крыму, поговорили о ситуации в соседней России. Сейчас переносимся мы на материковую часть Украины. А на материковой части Украины возвращаются те фестивали, которые должны были, вынуждены были взять паузу в 2020 году, когда на материковой части Украины также были локдауны, когда были серьезные карантинные ограничения и запрет на проведение массовых мероприятий. Один из крупнейших в Украине фестивалей, фестиваль «Атлас Уикенд», состоялся в Киеве, и его посетили в общей сложности более 600 тысяч человек. Это является новым рекордом мероприятия. Я думаю, что и вообще для фестивального движения в Украине это является очень значимой цифрой. В целом о том, как восстанавливается фестивальное движение, как оживляется жизнь концертная в Украине, мы поговорим с Игорем Панасовым, музыкальным обозревателем и главным редактором онлайн-издания «Карабас Лайф». Игорь, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, что можно сказать о том, как воскресает фестивальная жизнь в Украине после того, как в 2020 году крупнейшие фестивали были отменены или перенесены?
Ну, якщо дивитися на те, які фестивалі вже пройшли і які презентують те, що вони точно відбудуться, то можна сказати, що це літо воно буде, ну, майже нічим воно не буде відрізнятися від літа 19-го року. Тому що ця історія, ну, ця хвиля фестивальна, вона почалася ще наприкінці травня, коли у Маріуполі пройшов Гоголь-фест. Це був перший такий великий фестиваль в Україні після весняного локдауну. І потім понеслося. У Львові був Леополіс джаз. У червні, на початку липня, як ви вже казали, був Атлас Вікенд в Києві. А ось цього на цих вихідних на минулому вікенді пройшло аж три фестивалі. Джаз на Дніпрі, у Дніпрі пройшов Холодний Яр під Черкасами і Тарас Бульба у Дубно. Це Тарас Бульба, це, до речі, найстаріший фестиваль український. Він ровісник української незалежності. Якщо подивитися на календар, що буде далі, Бандерштат, фестиваль Республіка, Західфест, Файне місто, Джаз Коктебель буде цього року на острові Бірючий відбуватися.
І на Арабатській стрілці, я
додав. Так. І ще буде там фестиваль «Чорноморські ігри». Це дитячий фестиваль-конкурс, на якому і зірки теж виступають в Скадовську. От. І ще буде велика подія, це не фестиваль, але вона така одноденна і дуже потужна, масштабна буде у Львові 14 серпня. Це буде стадіонний концерт на арені Львів під назвою «Українська пісня». Це проєкт, якому вже 6 років, мабуть, там є конкурси для молодих виконавців, і там будуть там ВВ, Без обмежень, Скай, Меловін, достатньо зірок. Це буде такий концерт до 30-річчя незалежності України, який потім буде по телебаченню 24 серпня показаний. От тому це фестивалі, так, але ж окрім фестивалів є великі потужні події, які відбуваються там окремо з окремими виконавцями. Саме зараз в турі стадіонному по Україні «Монатік». Саме зараз в невеличких містах виступають «Без обмежень» зі своїм туром. Вже протягом червня проїхали близько 30 міст, відвідали один в каное, в яких альбом нарешті цього року вийшов. От там якісь, може, не системні там постійні, але поодинокі концерти є в «Оторвальд», «Харткіс», там Даніела Заєшкіна з гурту «Вів'єн Морт», яка сольно зараз виступає, вона теж з'являється в різних містах. Тобто на сьогодні ситуація така, що українська музична сцена, вона на 150, мабуть, відсотків користується цим моментом, поки можна себе показати, поїхати, заробити якісь гроші, тому що, по тому, як готується інформаційно поле в Україні, зрозуміло, що осінь, восени нас чекає зовсім інший час, ніж зараз.
И об этом я тоже хотел спросить. Конечно же, нельзя не брать во внимание то, что пандемия продолжается, и опасность новых вспышек, она все-таки сохраняется. Был ли выработан какой-то формат карантинного проведения фестивалей? Потому что если говорить о том же «Атлас Уикенде», то впечатления смешанные. Был я там, и с одной стороны, очень тяжело найти там человека в защитной маске, а с другой стороны, там работали павильоны массовой вакцинации. Да, есть какие-то цифры по количеству вакцинированных, к сожалению, под рукой у меня сейчас их нет. Вот по вашему мнению, как адаптировались организаторы вот таких массовых мероприятий к тем условиям, в которых необходимо работать?
Дивіться, мені найбільше сподобалося те, як цю ситуацію розвалили на Леополіс Джаз Фест. Там було 100% тестування для всіх, хто заходив як на територію головної сцени, так і у пікнікові зони. Там три зони таких було у Львові, де відбувалися концерти. Це були або ПЦР-тести, ПЛР-тести, або тести на антитіла, але треба сказати, що жодна людина без тестування не могла потрапити на цю територію в парку Хмельницького, якщо я правильно пам'ятаю, у Львові, де відбуваються всі головні події. От. Там ще дві сцени у самому місті, біля площі Ринок і у дворі Палацу Потоцьких, але там дуже мало людей було цього разу. І там була така дистанція, що, я думаю, там Ну, якщо і можна було передати якусь інфекцію, то це були, мабуть, поодинокі випадки. Я цим хочу сказати те, що це, мабуть, ну, на сьогодні максимально можлива така картина, схема, за якою можна контролювати цей процес перебування людей на фестивалі. Те, що ви кажете про Atlas Weekend, звичайно, ці пункти вакцинації, вони, ну, це добре, що вони там були, але ж це трішки інша історія. Ну, людина після вакцинації, вона ж, ну, якщо вона там щось підхопила, вона не перестає бути заразною. Так? І якщо вона вакцинувалася, але пішла без маски далі, ну, зрозуміло, що, ну, все це не має особливого значення для передачі вірусу. Тому, ну, я можу сказати, що я не знаю, хто ще з організаторів фестивалів зміг вистроїти таку, ну, зручну схему для відвідувачів, як це було у Львові. Я все це бачив своїми очами. Я там був, і ви знаєте, я дізнався в організаторів фестивалю, я сказав, скажіть мені, скільки було позитивних тестів за 5 днів фестивалю? Вони сказали, що 20. Це при тому, що на фестивалі було десь близько 50 чи 60 тисяч людей. Ну, ті, хто проходили тестування.
Я понял. Спасибо вам за беседу, спасибо за комментарии. С нами на связи был Игорь Панасов, музыкальный обозреватель, главный редактор онлайн-издания «Карабас Лайф». Ну что же, обсудили мы, почему в Крыму под запрет попадают одни фестивали, почему другие продолжают анонсироваться. Поговорили мы о том, как работают общие, казалось бы, карантинные правила в соседней России, и поговорили о том, что происходит на материковой части Украины с фестивальным движением и с шоу-бизнесом вообще. Ну что же, мы продолжаем внимательно следить и за этим. Если вам есть что добавить к нашей информации, прозвучавшей в эфире, звоните, пишите нам на электронную почту и в социальных сетях. Мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Несколько минут у нас остается для того, чтобы поговорить о такой важной теме для Крыма, для крымских мусульман. В Крыму и во всем мире во вторник, 20 июля, отмечают Курбан-Байрам. Это один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничество в Мекку. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-Байрам. Курбан-Байрам в первый день начинается со всеобщей утренней молитвы на крупных площадях, после чего повсеместно начинается обряд жертвоприношения. Эта традиция уходит корнями в древнюю историю о том, как Всевышний остановил пророка Ибрагима, не позволив ему принести в жертву сына Исмаила, приказав ему в последний момент зарезать барана. Второй год подряд не состоится паломничество мусульман в Мекку и Медину из Крыма. Об этом сообщил заместитель крымского муфтия Садулах Баиров. Саудовская Аравия позволила принять участие только 60 тысячам полностью вакцинированных пилигримов, пытаясь повторить прошлогодний опыт, когда в течение пятидневного ритуала удалось избежать заражений. В этом году хадж, участники которого избирались с помощью жребия, будет более массовым, чем в 2020 году, но значительно меньше, чем во времена до пандемии коронавируса. Отмечается, что в Крыму 20 июля в 6 утра во всех мечетях Крыма состоялись праздничные богослужения, посвященные празднованию мусульманского праздника Курбан-Байрам. До этого подконтрольная Россия Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя призвала верующих соблюдать масочный режим, а также приходить со своими ковриками на намаз. Мы перед эфиром связались с Заиром Смедлёй, крымско-татарским активистом, и он рассказал в комментарии радио «Крым Реалии», как в этом году будут отмечать Курбан-Байрам крымские татары в Крыму.
Было принято решение, что намаз будет проводиться, ну, в соответствии уже с санитарными требованиями, то есть люди будут в масках со своими индивидуальными молельными ковриками, и будут соблюдаться социальная дистанция. Дальше после праздничного намаза уже будет обряд жертвоприношения. Это не такое массовое, не такое публичное действие. И уже потом будет раздача мяса жертвенного животного. Опять то же самое, что это тоже не такие массовые мероприятия. И где-то для детей там что-то развлекательное, аттракционы, что-то. Будет то, что на свежем воздухе, и опять же с соблюдением масочного режима. Действительно, заболевание есть, вирус есть, надо соблюдать, с пониманием отношусь.
Это был комментарий Заира Смедля. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Айдер Рустемов, муфтий Духовного управления мусульман Крыма в Киеве. Айдер, доброе утро.
Доброе утро.
И с праздником вас.
Спасибо большое.
Давайте поговорим об этом празднике подробнее. Какие традиции празднования Курбан-Байрам?
Традиции очень просты. Это один из двух величайших праздников в исламе. Первый вот мы недавно праздновали, Ораза-Байрам, по завершению поста. А сейчас вот по завершению паломничества, которое, к сожалению, не состоялось так, как оно обычно совершается. То есть, как вы уже упомянули, всего лишь 60 тысяч человек совершили паломничество. Празднуется этот величайший праздник. Праздник, суть его заключается в том, чтобы радоваться, и радовать в первую очередь тех, кто близок нам, кто любим нам. В первую очередь, конечно же, детей. Рекомендуется идти на праздничную молитву. Праздник начинается с праздничной молитвы. Одной дорогой, прославляя Всевышнего, возвращаться иной дорогой, а также прославляя Всевышнего. Как можно чаще прославлять Всевышнего, восхвалять Всевышнего. Более того, есть отдельные слова поминания, которые произносятся все праздничные дни. Это почти что 3,5 дня после каждой молитвы. Ну, естественно, рекомендуется посещать близких родственников, в первую очередь отцов, матерей, бабушек, дедушек, поздравлять их. Согласно нашим традициям, я всегда говорю, не забывайте поцеловать руки бабушкам, дедушкам.
Я напомню, что беседуем мы с Айдером Рустемовым, муфтием Духовного управления мусульман Крыма в Киеве. Давайте поговорим о том, как в этом году будут праздновать Курбан-Байрам крымские мусульмане на материковой части Украины. Вот нам в комментариях пишут, что в Крыму Курбан-Байрам – это выходной день, и, по вашему мнению, стоило бы объявить на материковой части Украины этот день выходным.
Да, стоило бы, конечно, и мы знаем, что такая инициатива уже была, к сожалению, она еще не состоялась, не дошла до завершения, как бы указ президента на исполнении. Подробностей я, к сожалению, не знаю. В Киеве, ну вот мы сейчас провели праздничную молитву, отдельно у нас будет мероприятие в парке ВДНХ, как обычно, здесь мы его проводим, это масштабное мероприятие. Мы ждем прогнозов погоды. Как вы знаете, у нас тут был коллапс в Киеве вчера, поэтому, возможно, он будет перенесен на четверг, а, возможно, он состоится завтра, это мероприятие. Пресс-релизы еще не отсылались. Опять же, я говорю, вот к 12 часам мы будем наблюдать за прогнозами, потому что прогнозы постоянно меняются. К сожалению, катаклизмы происходят у нас во Вселенной. Вот, праздничное мероприятие, на котором собирается около 1500 людей. То есть в парке, Киев в зеленой зоне, поэтому у нас ограничений нет. И, даст Бог, мы это мероприятие проведем достойным образом.
К вопросу о выходных днях давайте послушаем еще один комментарий Заира Смедли. Он считает, что уже давно необходимо было сделать Курбан-Байрам и другие мусульманские праздники, как минимум в Крыму, выходными днями.
Мы вообще давным-давно об этом говорили, что эти праздничные дни должны быть выходными для всех. В Пасху мы же отдыхаем, и было бы неплохо, если бы люди другого вероисповедания вместе с нами тоже бы отдыхали в эти дни. То есть это только сближает. Жаль, что, конечно, это не было сделано раньше, потому что кто-то сильно этим хвастается, а я думаю, что некоторые вещи можно было элементарно сделать, и это абсолютно ничего не стоит, никаких там финансовых затрат. Только, я же говорю, была бы больше возможность праздновать друг с другом, отдыхать вместе.
Это был комментарий Зайры Смедли. Давайте послушаем еще один его комментарий по поводу проблем. Да? Он рассказал, что рост цен на мясо и сильная жара в этом году, я напомню, что в Крыму сейчас установлены температуры на 7 градусов выше климатической нормы, стали проблемами при подготовке к празднованию Курбан-Байрам.
Одна из проблем – это, конечно, рост цен. Цены и на мясо растут, и на жертвенные животных, поэтому возможности более ограниченные. Ну, плюс жара сейчас такая, что надо это сделать быстро, потому что, чтобы мясо не испортилось, не пропало, не всегда есть возможность хранить это мясо до тех пор, пока успеют раздать.